тычет ствол мне в зубы и кричит: «Партизан!» Жизнь повисла на волоске. Уже хлопцы стали приходить смотреть одежку, которая от меня останется. А у моей звездочки из груди кровь фонтаном бьет. Если бы не он, пустили бы меня в расход еще тогда, в 41-м. Я вас категорически приветствую. Проект «Я помню» — это сайт, где можно прочитать почти 3000 воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны. Мы взяли 36 судеб простых парней и девчонок, которым тогда было чуть больше 20 лет. И на основе их воспоминаний сделали короткие рассказы о том, как им удалось выстоять и забить фашистскую гадину. Начинаем рассказ с героя Советского Союза Петра Евсеевича Брайко. Горя наш герой хлебнул изрядно. Окружение, плен, побег. Попал в партизанский отряд Ковпака. Он и его боевые товарищи так ураганили в тылу у немцев, что те не знали, за что хвататься. Полный текст воспоминаний найдешь на сайте iremember.ru. Формат не позволяет рассказать все. Я пограничник. Правда, тем, чему меня учили, заниматься не пришлось. Учеба – это одно, а война – совсем другая история. Началась она просто и обычно, даже рассказать нечего. Ждали ее. Все знали, что война будет. Особенно женщины трагично, остро и ярко переживали нависшую угрозу. Враг, уничтожая перед собой все, прошел и ушел на восток, а я остался в тылу, на захваченной земле. Так что решать, куда идти и что делать, пришлось самому. 500 километров выходил к Киеву по вражеским тылам. А там новый киевский котел. Выходили из окружения вчетвером. Я прихватил с собой 3 бойцов. Вот хоть убейте, не помню, как их звали. Рядовые, не местные. Обстановки не знали и действовать самостоятельно не могли. Вдруг навстречу едет машина. Подъезжает к нам, резко останавливается. Из кабины выскакивает немецкий офицер с 2 автоматчиками. И еще 3 в кузове остались сидеть. Тычет ствол мне в зубы и кричит: «Партизан!» Я говорю, что не партизан. Он не стал разговаривать. «Шнель в машину!» Одно хорошо, что этот офицер оказался лопух. Не приказал нас обыскать. У ребят оружия не было, а у меня в правом кармане пистолет, а в левом 30 патронов к нему. Если бы нашли, остались бы мы лежать на той дороге. А так привезли нас в Киев, в Дарницу, к открытым воротам лагеря. Затолкали туда в лагерь, а сами уехали. В Дарнице в этой я был 11 часов. Ушел почти свободно. И не просто ушел, увел с собой моих ребят. Опять пошли на восток. А холодно уже, в поле не заночуешь, да и поесть надо хотя бы раз в день. Ночевали в селах. Когда селяне понимали, что мне можно верить, то не только кормили, но и рассказывали, как пройти, чтобы не нарваться на немцев. На ночь в хатах оставляли по одному. Оставаться вчетвером опасно и для нас, и для хозяев. Могли прийти полицаи, арестовать всех. Обычно мы сговаривались, где потом встречаться, и шли дальше. Однако как-то раз эти 3 не пришли. Подождал я их 1.5 часа и, не дождавшись, пошел один. Что с ними стало, куда они ушли и ушли ли, я не знаю. В пути встретил я как-то человека, которого принял за начальника полиции. Звали его Лысенко. У меня было готово 2 легенды, одна для полиции, другая для своих. Доложил я ему сначала легенду для чужих, а потом, убедившись, что он свой человек, извинился и рассказал правду. Ну а кто мне после такого поверит? Вы бы поверили, и я бы не поверил. Привел он меня в штаб партизанского отряда и доложил, что человек я подозрительный и очень опасный. А командовал тем отрядом не кто-нибудь, а сам дед Ковпак, будущий 2 герой Советского Союза, украинский партизанский генерал, георгиевский кавалер в Первую мировую, в гражданскую боец Чапаевской дивизии. Сперва дед решил пустить меня в расход, расстрелять. Жизнь повисла на волоске. Уже хлопцы стали приходить смотреть одежку, которая от меня останется. Спас меня комиссар отряда Руднев. Он мне сразу поверил и настоял на проверке. Привели меня в землянку, посадили за стол. Ковпак сидел напротив, слушал, что я говорю, и только изредка поглаживал бородку. А Руднев сидел сзади, смотрел в затылок. Четыре партизана вели протокол допроса. Так продолжалось 3 дня. Повезло, что знал меня человек, который пришел в отряд раньше. Я рассказывал очень подробно, и это выяснилось на допросе. А иначе, вот точно пустили бы в расход. Провокаторов и предателей тогда много было. Вот так я попал в отряд. С неделю был рядовым, проходил, так сказать, притирку, участвовал в боях, которые шли каждый день. И когда мне, наконец, поверили, то оставили в отряде. Да не просто оставили, а взяли в штаб создавать разведку соединения. Подобрал себе гнедую кобылицу, звали ее Звездочка. Это была такая умница. Я, бывало, еду на ней, потом устану, соскочу в повозку, чтобы поспать. А она бежит рядом и никого не подпускает. Охраняла лучше любого часового. Погибла она. Мы стояли на отдыхе в Белоруссии, в Большом Рожине. Налетела немецкая авиация, начала нас утюжить. Зашел я в сарай, а у моей Звездочки из груди кровь фонтаном бьет. Посмотрела она на меня и заплакала, как ребенок. Надеялась, что спасу ее. А что я мог? Приставил пистолет к голове и выстрелил, чтоб не мучилась. Ну, вот и все спасение. 2 суток я ревел, как мальчишка. Она же как человек меня понимала. Смотрела и, казалось, читала мысли, знала, что я думаю. Ни до, ни после не было у меня такой лошади. В соединение приходило много людей, но не все оставались. Мы ж не сидели на одном месте, постоянно были в рейдах. Каждый день совершали переходы по 50, по 60 километров и все пешком. Такое не каждый выдержит. В Карпатский рейд летом 1943-го вышло до 2000 ковпаковцев. Мы громили нефтепромыслы, взрывали мосты, поезда, устраивали засады. Вот я никогда не оставлял в засаде больше 100 людей. Для большего числа места не найти. Место должно быть такое, чтобы ты был неуязвим, а противник как на ладони, и чтобы его можно было полностью ликвидировать за 10 минут. Провозишься больше, тебя уничтожат. Почему? Не знаю, но это правило доказано опытом. Мне всегда удавалась полная ликвидация. Я таких засад, которые длились не более 10 минут, провел около 111. Раз-два и все. Ты свободный, живой и непобедимый. Враги за нами все время охотились, и Ковпак с Рудневым нервничали. Вот есть такой районный центр – Коломыя. Ну, километрах, ну, может, в 30 от него рос тогда красивый лес. Вот в нем нас и окружили. Там протекала речушка, название не помню. Даже скорее не речушка, а глубокий такой ручей. Вот через него вел мост. Мы его берегли, потому что он был воротами в город Делятин. Там мы первый раз попытались прорваться из окружения, но неудачно. Город взяли, а дальше никак. Страшная получилась суматоха. Прорываться через Делятин предложил именно Руднев. Там была ставка генерала Крюгера. Это он командовал теми войсками, что за нами охотились. Комиссар пошел впереди вместе с разведротой, хотя его и отговаривали. Те, кто был с ним, потом рассказывали, что в атаку на высоту, где закрепились немцы, он отправил всех и свою охрану тоже. И как он погиб, никто не видел. Потом уже говорили, что немцы его окружили и что он застрелился. Мы узнали о его гибели много месяцев спустя. Я очень сильно горевал. Любили его все. А меня комиссар так вообще от смерти спас. Если бы не он, пустили бы меня в расход еще тогда, в 41-м. Вот такой рассказ защитника Родины о людях с чистой совестью. С чистой, потому что они не остались сидеть по домам, хотя такая возможность у них была. Не пошли служить врагам, не смирились с поражениями, они дрались до последнего. Это тебе не выдуманные Рэмбо или детские супергерои. Это реальные люди, наши предки. Те, с кого можно брать пример. А на сегодня все. До новых встреч.